Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». Всю последнюю неделю средства массовой информации обращали свое внимание на события в Сибири, где, по информации местных жителей, государство занялось массовым убийством, массовым уничтожением крупного рогатого скота под предлогом борьбы с эпидемией неизвестного заболевания. Каков масштаб ущерба, который нанесен был местным жителям?
Сказать сложно. Этому обращают внимание многие СМИ, многие блогеры, журналисты. Вот. И данные разнятся, конечно, потому что хотелось бы увидеть данные, так сказать, первоисточники, именно ссылаясь на статистику, какое количество крупнорогатого скота было уничтожено, и которое из них было именно заболело соответствующими болезнями. Вот. А говорят о пастереллезе, говорят о бешенстве, говорят о других заболеваниях, но именно сама обстановка накаляется тем, что население не может получить документы и соответствующие выписки, справки о том, каким именно заболеванием, с каким заболеванием следует бороться и чем заболели их крупнорогатый скот.
Кстати, не только крупнорогатые, там уничтожали, даже до верблюдов дело доходило, то есть повально людей забирают весь скот, который составляет основу хозяйств многих людей, которые живут в таком полунатуральном производстве, обеспечивая себя необходимыми продуктами в условиях низких доходов и безработицы отдаленных российских регионов. Особую остроту проблемы добавляет тот факт, что государство действительно не вступает в коммуникацию с населением, а действует такими разбойничьими методами, насильно изымая у людей то имущество, которое обеспечивает им хоть какой-то уровень благосостояния. Но об этом поговорим чуть позже, пока давай об экономической стороне дела. Все-таки об этом наш канал. Как оценить масштаб потерь? Примерно. Понятное дело, что нет официальных данных, но я слышал о каких сотнях тысяч голов забитых животных.
Я смотрел какой? Несколько источников. Например, «Известия» говорит о 100 тысяч голов. Если все-таки сопоставимые будут потери, то размеры в сумме можно выразить 1,5 миллиарда рублей. Это только имеется в виду прямые потери, плюс где-то 300-400 миллионов рублей на воспроизводство. Потому что если даже эти суммы будут компенсированы людям прямо вот сейчас, что, кстати, тоже маловероятно, и отсюда тоже очень много проблем, говорят о том, что даже в половину компенсации не будет, где-то 170 рублей живого веса от соответствующей умертвленной скотины. Это крайне мало, это просто ничтожные цифры, намного ниже рыночной. И даже если будет компенсировано по таким суммам, то нужно будет еще на воспроизводство найти молодняк, найти комбикормы, найти суммы, чтобы снова запустить этот процесс, так скажем, инвестиционный, воспроизводственный. И для этого еще нужно 300-400 миллионов рублей. То есть почти приближаются потери к 2 миллиардам рублей.
Да, причем важно понимать, что официально, что донесли до местных жителей, что Минсельхоз утверждает, что речь идет о борьбе с пастереллезом.
И с бешенством.
Бывалые аграрии утверждают, что вряд ли государство прибегло бы к таким жестким мерам, будь проблема действительно в этом заболевании, которое можно было излечить
карантинными мерами,
инструментами. Возможно, и это одна из версий, на самом деле речь идет о каком-то более разрушительном влиянии эпидемии, может быть, это ящер или даже бешенство. Или что-то более серьезное, но государство прямо не может об этом объявить, опасаясь ограничений на экспорт, которые обеспечивают приток валюты в российскую экономику. Но опять же, что стоит заметить, что все это догадки, все это версии, которые нельзя сейчас ни опровергнуть, ни подтвердить, и, собственно, версия этих плодится все больше и больше, а подпитывает появление этих версий такая совершенно деструктивная позиция местных и федеральных властей, которые просто отмахиваются от народа, как от назойливой мухи, требуя от него простого послушания. И люди должны просто стоять и наблюдать, как результат их многолетнего труда уничтожается
на их глазах, буквально.
Без особой оглядки на экономические последствия для людей.
Само уничтожение потом трупов этой скотины тоже непонятно как, они свозятся в какие-то ямы, это тоже является таким поводом для... Если они заболели чем-то, то значит это будет распространяться еще быстрее. Потом на этих скотомогильниках их начинают сжигать, трупы не догорают, но во всяком случае это видно из тех видео, которые мы смотрели. Прежде чем готовиться к этому видео. Опять, мы не можем судить, насколько это достоверно или нет, поэтому пока только опираемся на то, что видели, на, можно сказать, не на статистические материалы и не на первоисточники, потому что государство их не дает.
Да, ну, рано или поздно истинные причины окажутся известными всем, но пока ситуация в Сибири, в российском сельском хозяйстве, в сибирском сельском хозяйстве заставляет нас обратиться к другим смежным темам, которые так или иначе касаются положения сельского труженика в дальних российских регионах. Одна из версий гласит, что истинным заказчиком массового забоя скота у сибиряков являются крупные российские агропромышленные холдинги, которые и без того являются, если не монополистами, то сильными игроками на рынке, а всякая мелочь в виде личных пособных хозяйств, фермерских хозяйств, не позволяет им в полной мере захватить рынок и обеспечить себе максимизацию прибыли. Что это за компании? Напомни нашим зрителям.
Ну, прежде чем, наверное, я к ним подойти к компаниям, я просто хотел сказать, каков расклад этой долей рынка сегодня в России, что... Значит, личным приусадебным хозяйством, вот, то есть таким вот именно населению, принадлежит где-то 28-30% вот этой доли рынка по производству красного мяса. А дальше на крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели где-то 7-10%. И, наконец, около 60-65% на крупные сельхозорганизации. И их доля за последнее время заметно выросла. То есть до 2000-х годов на личные приусадебные хозяйства приходилось более половины. А сейчас, напомню, только треть. А на сельхозорганизации где-то 45% приходилось до 2000-х. Сейчас, еще раз напомню, 65%. То есть мы видим усиление монополий на этом рынке.
Причем хочу заметить, что именно в производстве красного мяса, в поголовье крупного рогатого скота, уровень монополизации относительно невысок по сравнению с другими направлениями российского животноводства. Я покопался в отраслевой литературе и нашел весьма занимательную статистику по уровню концентрации рынка по разным товарам животноводства в России. И оказывается, что в некоторых направлениях, например, в производстве индейки, 5 отраслевых лидеров контролируют 87% рынка. Это самый высокий уровень концентрации. В производстве курицы 70% рынка контролируется уже 25 компаниями. Уровень концентрации понижен, но тем не менее, явно среди этих 25 нет мелких хозяйств, это все средний или крупный бизнес. В производстве свинины уровень концентрации рынка, то есть, по сути, уровень монополизации тоже очень высок, 80% рынка контролируется всего 20 компаниями. Ну, в производстве мяса крупного рогатого скота и в производстве молока уровень монополизации ниже, ну, в производстве яиц там где-то 5 производителей контролируют пятую часть рынка. Ну, я к тому говорю, что очень неравномерное российское животноводство, и где-то доминирование крупного бизнеса, очевидно, лежит на поверхности, и там, по сути, он задает тренды и является таким типичным хозяином, управляющим рыночной динамикой, ну а где-то, в частности, в производстве красного мяса уровень монополизации ниже, но он увеличивается, и это важно. То есть, так или иначе, весь рынок идет по пути концентрации капитала, везде усиливается роль крупных компаний, я думаю, все-таки уместно дать их название, и самые крупные из них — компания Мираторг. Давай начнем с Мираторга. Это важно. Почему с Мираторга? Потому что именно он стал объектом народного недовольства, народного гнева. Даже флешмобы запустили. Может, видел ты в социальных сетях. Люди просто публично там где-то расправляются с продукцией Мираторга. Где-то
бойкотируют, помойку, не бойкотируют, покупают. Да,
отказываются покупать ее на рынке. Припоминают Мираторгу тот огромный объем помощи, который ему оказывало государство.
И оказывает до сих пор с началом вот СВО. Да. То есть наибольшим получателем субсидий выступает компания Мираторг, что, конечно же, является несправедливым с точки зрения других предпринимателей.
Да, то есть государство поддерживает не малый бизнес, не мелких фермеров, которые на самом деле просто обеспечивают себе выживание таким производством, и их мелкое подсобное хозяйство или фермерское хозяйство выполняет больше социальную функцию, чем производственную. Но нет, Мираторг является крупнейшим получателем льгот, но можно ли сказать, что он эти льготы заслуживает? Ведь на самом деле Мираторг и без того является одной из самых прибыльных российских компаний в области сельского хозяйства. Я специально посчитал уровень рентабельности. Ну, по чистой марже это не совсем такой правильный показатель рентабельности, но просто что удалось реально достать из их статистики — отношение прибыли к выручке. И вот по этому показателю в 2021 году Мираторг получил 21%, ну, вот такой вот чистой маржи. В 2022 году 8%, в 2023 21%, в 2024 11%. Да, скачет, естественно, эта цикличность из-за цикличности собственной сельскохозяйственной производительности, но важно понимать, что это значение, в общем, в среднем сильно выше общего уровня по российской экономике, сельскохозяйственный бизнес, сосредоточенный в руках крупного производителя, это очень рентабельный инвестиционный актив. То есть в этом случае нельзя сказать, что государство спасало от разорения такую вот социально важную российскую отрасль. И без помощи государства все равно прибыль там очень хороша, так что в этом случае можно говорить о таких неконкурентных практиках. Ну, что, собственно, нормально для современного капитализма, крупный бизнес привлекает государство в качестве своего крупнейшего попутчика. И надо также понимать, что Мираторг является еще и крупнейшим землевладельцем в России. Более 1 миллиона гектаров пахотных земель находится в собственности этой компании. И в целом уровень монополизации в этой сфере, то есть доля пахотных земель, приходящихся на лидеров отрасли, постоянно растет. Естественно, конечно, пока мы не говорим о том, что появился один лендлорд на всю Россию, который, значит, как такой паук, как какой-то средневековый феодал захватил все земли.
Но несколько феодалов, можно сказать.
Да. Но, скажем так, как оценить уровень концентрации по, опять же, отраслевой литературе? Есть такие данные. 75 крупнейших землевладельцев контролируют четверть всей посевной площади. Это не критический уровень концентрации, но, тем не менее, надо понимать, что он тоже постоянно растет. Это важно. Тренды чрезвычайно важны. И, скажем, 10 лет назад значение было значительно ниже. Там на первую сотню приходилось всего 10%. А тут уже 75 компаний контролируют четверть. И доля их будет постоянно увеличиваться. И, разумеется, события, которые происходят сейчас в Сибири, уж не знаем, там, связано это с личными интересами Мираторга и других производителей или нет, но это будет способствовать дальнейшей монополизации. С каждого кризиса рынок выходит с более высоким уровнем концентрации. Еще ты хотел другие компании-лидеры назвать?
Ну, например, ProDimex — это почти 1 миллион гектар земли. Владелец Игорь Худокормов входит в списки Forbes. Потом Русагра, как же без
Мираторга,
него?
А, кстати, тоже линники, они тоже в списке Forbes.
Да, линники тоже.
Друзья Медведева.
Ну, так говорят, да. Что, потому что жена Медведева, девичья фамилия, тоже линник. Совпадение, как говорится, не знаем, да, так оно или нет. Как официальные власти говорят, что никакого здесь связи нету. Вот. Потом Русагра, значит, это Вадим Машкович, 2,3 миллиарда долларов, тоже входит в списки с Forbes, агромиллиардер. Вот, 815 тысяч гектар. Это несколько, наверное, таких микрогосударств в Европе, да, вот просто по пахотным землям, если сравнивать. Значит, агрокомплекс имени Ткачева нельзя пройти мимо. И на Кубани тоже ходили, во всяком случае, слухи, что проходили процессы подобные, которые сейчас происходят в Новосибирской области, в Алтае, Пензенской области, Саратовской областях, что каким-то образом заболевала скотина, ее принудительно изымали, уничтожали, сжигали, и потом, оказывается, вот эти агрохолдинги усиливались. Опять-таки, совпадение пока не можем точно сказать. Ну и на пятом месте это Акбарс, по ней очень мало данных, знаем только, что входит в топ-5, ну и собственники тоже не очень понятно, кто частично принадлежит правительству Татарстана. Очень скрытная компания, но тоже серьезная на рынке как агропроизводитель.
Ну и неудивительно, что кризисное состояние российской экономики укрепляет положение отраслевых лидеров. И это, опять же, связано не столько с теорией заговора, когда государство специально руками полицейских и разных силовых структур пытается зачистить отрасль для захвата ее крупным производителям. Просто сама рыночная цикличность в первую очередь бьет кризисом по слабым и незащищенным участникам рынка. Достаточно сказать, что по распределению добавленной стоимости в российской экономике, вот есть данные за первое полугодие 2025 года, за второе еще не публиковали, но в первом полугодии по такому разделу, как деятельность домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг собственного потребления, в России наблюдается существенная просадка, минус 6%. И это важно. Почему стоит обратить внимание на этот показатель? В целом, российская экономика в первом полугодии прошлого года росла. Ну, она номинально росла там, из-за обрабатывающей промышленности, производства снарядов, танков, разных товаров, необходимых для фронта, и продукты питания, что же фронту нужны, тоже спрос большой. Но именно домашние хозяйства, которые занимаются натуральным производством, получили, наверное, самый серьезный удар в силу того, что по ним больше всего ударил дефицит кадров. Где государство в первую очередь получает солдат на фронт? В отдаленных сельских регионах, где мужики идут записываться в армию, и тем самым, по сути, обезлюдивается российская деревня. кто будет заниматься выпасом скота, кто будет заниматься заготовкой кормов. Это все тяжелый физический труд в сельском хозяйстве. И нехватка людей, нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве бьет по мелким производителям. И, конечно, их долю рынка, их долю потребления сельскохозяйственной продукции так или иначе захватят крупные производители просто в силу более высокой производительности труда, в силу более высокой эффективности. Это первая проблема, нехватка рабочих рук на селе. Вторая проблема, конечно, НДС. Понятное дело, те, кто выращивают скотину для себя, ну, в полной мере это не чувствуют, потому что, собственно, сам себе ты яйца куриные не продаешь. Но, тем не менее, если речь идет о мелком объеме сбыта соседям и там какие-то соседние населенные пункты, понятное дело, что растущий НДС также становится большой проблемой для мелких производителей. Плюс солярка. Дорожающая на фоне техника, растущих акцизов, износ техники и дороговизна ее импорта. Все это делает рентабельность мелкого производства на селе и без того близкой к нулю.
И комбикорма, конечно, да, которые тоже растут из-за соответствующего НДС и других налогов пошлин.
Кто получает в этих условиях помощь со стороны государства, в том числе из Фонда национального благосостояния, из Россельхозбанка, который находится под государственным контролем?
Крупный капитал.
В первую очередь, крупный капитал, а не малый бизнес. И еще раз важно подчеркнуть, что это логика капитализма. Так он устроен. И устроен он так везде. Но другое дело, что в отдельных странах, в отдельных государствах, в отдельных обществах социальные институты позволяют несколько скорректировать движение по этому рыночному пути. Я тебе хочу напомнить события в Европе, где фермеры Польши или Франции после введения эмбарго в отношении России, ну и когда перестали европейские товары поставлять на наш рынок, многие фермеры разорились, так эти фермеры выкатили тракторы прямо на середину города,
и навоз повезли,
блокировали это самое здание парламента и правительства, кто-то там мешки с навозом выставил около дверей чиновников и заставил государство пойти на попятную и некоторым образом компенсировать потери сельскохозяйственных производителей. К сожалению, наше общество пока не находится на таком высоком уровне организации. Те видеоматериалы, которые я встречал в интернете, конечно, вызывают чувство больше стыда, когда сельские жители, таком совершенно, там, сидя в такой вот комнате с очень скромным ремонтом и с грустным выражением лица, записывает такое видео челобитную царю, предлагая переименовать свою деревню в
его именем.
Именем Владимира Владимировича Путина, чтобы обратить внимание нашего вождя нации на проблему вот таких мелких людишек, которые даже не заслуживают того, чтобы государство оказало им хоть какую-то помощь. И это важно. Таким образом, социальные институты могут влиять на динамику рынка, но тем не менее, все равно мы видим, что повсеместно во всех странах так или иначе крупный бизнес оказывается в доминирующем положении относительно мелких производителей, и Россия здесь не исключение.
Еще раз скажу, потому что крупный бизнес, он более все-таки эффективен, он может привлекать кредиты на лучших условиях, он может привлекать лучшие, соответственно, кадры, он может применять лучшую технику. И в этом отношении, конечно же, крупный капитал становится более эффективным и в силу объективных причин выжимает малый бизнес. Но конкретно вот в этом нашем примере, который мы смотрим, то тут какие-то еще есть условия. Если действительно они подтвердятся, то это, конечно, покажется еще и такие нерыночные механизмы по вытеснению малого бизнеса. Но, как говорится, еще посмотрим, пока нет доказательной базы.
Проблема заключается в том, что технически крупный капитал действительно эффективнее и производительнее малого бизнеса, но лишь до тех пор, пока он чувствует конкуренцию со стороны других участников рынка. Как только крупный бизнес достигает некоторого уровня рыночного господства, не обязательно чистой монополии, когда вообще нет конкурентов. Достаточно создать олигопольную структуру. И, кстати, по индексу Херфендаля-Хиршмана есть такой специфический индекс в экономической теории, который показывает уровень концентрации рынка. По нему, например, рынок свинины в России высоко концентрированный, близкий к высокой олигополии. Что это значит? Значит, что рынок контролируется буквально несколькими крупными игроками, которых можно пересчитать по пальцам. И вроде бы это не монополия, казалось бы, есть какие-то элементы конкуренции, но с другой стороны, эти монополисты, эти крупные компании могут легко договориться, поделить рынок и тем самым коллективно влиять на цену, увеличивая или уменьшая объем производства, исходя из своих стратегий максимизации прибыли. Таким образом, эффективность крупного бизнеса, его техническая эффективность, его высокая производительность труда, его возможности инвестиций наталкиваются на такие социально-экономические, политэкономические преграды в виде монопольных хищнических интересов владельцев крупных компаний, которые начинают обращать свое рыночное могущество на пользу личного кармана, а не трудящегося большинства. Поэтому так важно бороться с монополиями, потому что, казалось бы, крупный капитал эффективнее, но он эффективнее только тогда, когда над ним давлеет какая-то социальная сила, или конкуренция стихийная, рыночная, или же общественный контроль, общественные институты. В частности, государство, которое должно выражать интересы трудящегося большинства, а не крупного бизнеса. Но государство у нас каким образом действует? Как разбойник.
В данном случае, да, и я сюда бы еще наложил и сломанные, или даже, не знаю, как сказать, неработающие каналы обратной связи. То есть, получается, мы, чтобы, вот, например, подготовиться к этому ролику, перелопатили гигантское количество материалов, пытались найти такие статистические материалы. Мы не нашли первоисточников, мы не нашли точно, чем больны те самые коровы, которые были уничтожены. Мы не нашли этих документов и соответствующих протоколов. А готовясь к каждому ролику, мы все-таки хотим руководствоваться принципом достаточно оснований, не говорить оголтело, бабка надвое, как сказала, а мы опираемся на эти документы, но это сделать сложно. Получается, каналы связи нарушены, и здесь же еще и государство уничтожает или ломает, можно сказать, через колено соответствующие популярные мессенджеры.
Вообще, в принципе, да. Инфраструктура распространения информации, конечно. Да. И мы, например, с коллегами вот так не можем оперативно обмениваться данными, хотя бы потому, что прямо здесь сейчас нам перед началом записи нужно было уточнить некоторые статистические данные, а интернет в Москве не работает, как хочешь. Белые списки есть, в Яндексе загуглить можно, да. А вот перейти на сайт, чтобы удостовериться в первоисточнике, не получается. И поэтому некоторые вопросы у нас подвисли, видимо, придется перенести на следующую нашу встречу. Так вот, что очень важно, что придает особенную остроту этой проблеме. Да, действительно, ну, предположим, государство нас не обманывает, и есть какая-то угроза эпидемии. Так вместо того, чтобы вступить в открытый диалог с обществом, объяснить положение дел и предложить гражданам соразмерную компенсацию за понесенный ущерб, потому что, опять же, еще подчеркну, мелкое сельскохозяйственное производство несет в первую очередь социальную функцию. Оно обеспечивает людей работой и едой.
И себя, да, в том числе, да.
Да, и совершенно верно, да. Государство идет по пути такого максимального пренебрежения общественными интересами. Мало того, что посылает полицию и заставляет людей слушаться государства из-под палки, а с другой стороны угнетает те каналы информации, по которым общество может поддерживать какую-то низовую коммуникацию. И, собственно, мне кажется, что эти две проблемы друг на друга наложились. С одной стороны, там, ну, какое дело в Москве до фермеров в Сибири? Ну, там эти 100 тысяч голов скота, они погоду не сделают в масштабах всей экономики, цены не вырастут. Но когда ты понимаешь, насколько локально возмутительно цены, да, действует государство на локальных таких, для решения локальных проблем, и понимаешь, что точно такие же меры антидемократичное оно применяет в отношении проблем общего федерального характера, например, в борьбе с мессенджерами и другими инструментами распространения информации и коммуникации людей друг с другом. Все это усиливает эффект первоначального недовольствия, превращает локальную проблему в общефедеральную.
Да, я согласен с тобой, Олег. Конечно же, соответствующие, скажем, уничтожение поголовья крупнорогатого скота, даже до 100 тысяч голов, если эти данные подтвердятся, не скажется кардинальным образом на всем внутрироссийском рынке, потому что в России насчитывается, ну, где-то 17, наверное, да, 18 миллионов голов крупнорогатого скота. Но все-таки это огромная тоже сумма, и я имел в виду, вот если это 100 тысяч голов, и, конечно же, на локальных рынках это вызовет довольно серьезное подорожание красного мяса, молока и молочной продукции. Но здесь же все-таки я хотел договорить опять о мессенджерах, о неработающих каналах обратной связи и опять-таки о роли крупного капитала, потому что вот у нас красной нитью сегодня через наш диалог подсвечиваются интересы крупного капитала прежде всего. А все остальное как-то плевать. И здесь мы, если будем говорить о мессенджерах, об обратной связи, увидим подобные тенденции. Дело в том, что неработающий интернет, о чем вот мы уже сказали, но в то же время власти хотят, чтобы какой-никакой интернет был. Ну, прежде всего, это так называемый белый список, который включает в себя Яндекс, почту и, конечно же, ВКонтакте. Получается, ВКонтакте нам заменят все остальные мессенджеры вместе с Максом. Напомню, что и Макс, и ВКонтакте принадлежит Газпром-медиа. Это, в общем-то, опять-таки крупный российский капитал. Группе в компании ВКонтакте принадлежит Одноклассники и очень много других там сервисов электронных. И если посмотреть на эту корпорацию, то тоже мы увидим, что с 2022 года она терпит серьезные убытки. Где-то в прошлом году, сейчас я даже скажу, где-то в 2023 году, значит, убыток составил 34 миллиарда рублей. В прошлом, в следующем, 2024, 95 миллиардов. Ну, за 2025 я данных не нашел. Скажу лишь, что по предварительной информации убыток сократился, но все-таки он есть. Компания неприбыльная. И чтобы помочь ВКонтакте, в 2023 году из Фонда национального благосостояния были выделены средства для покупки облигаций примерно на 65 миллиардов рублей. Затем, как помочь в этом году? Итак, дефицит бюджета, и так нету лишних налогов, а ВКонтакте нужно раскрутить, нужно туда приглашать блогеров, нужно, соответственно, каким-то образом эту сеть раскрутить, сделать популярной. И решение нашлось. Заблокировать, понятное дело, все эти сатанинские западные мессенджеры, площадки типа YouTube, Instagram, понятное дело, и Telegram, но в то же время запретить на этих площадках рекламировать какую-то продукцию. И рекламодатель не может, и блогер не может там ничего рекламировать, потому что можно нарваться на серьезные штрафы. Где можно рекламировать? Правильно, ВКонтакте. И таким образом государство пытается помочь этой социальной сети, чтобы она каким-то образом стала хотя бы, ну, если не прибыльной, но вышла в ноль. И мы опять видим, как государство помогает крупному капиталу, прежде всего, крупному бизнесу. И здесь мы даже видим, как оно сращивается с крупным капиталом. В общем-то, все по канонам марксизма, скажем, да, ленинизма. И здесь в этом смысле ничего не устаревает.
Не, ну действительно, так оно и есть. Неразрывная связь крупного бизнеса с государством — это свойство современного этапа в развитии капитализма. Другое дело, что государство даже не пытается придать этому какую-то правовую, такую легальную, изящную форму. То есть, на самом деле, взять там тот же мессенджер Макс, который навязывается сейчас в качестве единственного мессенджера, доступного россиянам без блокировок. Это продукт частной компании, общество с ограниченной ответственностью, если я не ошибаюсь. То есть это даже не государственная структура, это не Ростех выпустил Макс и назвал его национальным. Просто какая-то частная шарашка, которая принадлежит частному инвестору. Ну пусть он даже и связан с правительством, но институционально он Российской Федерации ничего не должен. Это частная контора, которая нацелена на извлечение прибыли. Так какого ж черта, хочется мне спросить. Федеральная антимонопольная служба, которая стоит на страже чистоты рынка и должна не допускать доминирования там крупных игроков, по сути дела игнорирует ситуацию, при которой россиянам не оставляют никакого выбора, как только пользоваться продукцией этой частной коммерческой структуры, которая еще и пользуется всемирной поддержкой государства. То есть в этом смысле мы также видим, как ФАС, наверное, может быть, избыточно рьяно реагирует на нарушения со стороны мелких производителей, мелких блогеров, которые посмели что-то рекламировать на той или иной площадке, но зато, когда речь идет об интересах крупных господ, здесь Федеральная антимонопольная служба забывает о своем федеральном статусе и старается закрывать глаза на события такого масштаба. Короче говоря, все это проблемы, которые друг друга подогревают и высвечивают истинную, как бы, политэкономическую сущность российской экономической модели. В ней крупный бизнес развивается благодаря связям с государством, а государство, опираясь на крупный капитал, сохраняет свое политическое могущество. Эта тесная связка не может быть разорвана без какой-то политической инициативы снизу. Именно поэтому государство разрушает горизонтальную коммуникацию между людьми, поскольку только она может стать вызовом для вот этого сложившегося тандема между чиновником и капиталистом. Она просто как по классике, как ты правильно сегодня вспомнил, теоретиков наших знаменитых. Которые описывали это настолько детально, что будто бы списывали с современной российской реальности. Ну, впрочем, не только с российской, мы видим, что по всему миру так. И отсюда, собственно, вопрос главный, а доколе все это будет продолжаться? И мне думается, что события в Сибири, они, как бы, знаешь, так подкидывают нам повод задуматься. Если общество готово, по крайней мере, хотя бы на локальном уровне, так активно сопротивляться, очевидно, такому варварскому вторжению в их жизненное пространство, и если эти события получают такой широкий общественный резонанс, значит, что-то в сознании масс уже подвигает его к осознанию необходимости революционных преобразований в нашем обществе, ну, скажем так, для тех, кого может зацепить это слово, революционных в таком экономическом смысле, политически мы никаким деструктивным действием людей не призываем. Ну, короче говоря, еще раз подчеркну, это важная связь, может, ты что-то здесь добавишь, Рафаэль?
Ну, что люди не объекты, а все-таки чувствуют в себе какую-то субъектность, и что мы творцы. Об этом не надо забывать, и действительно роль каждого из нас велика, только она велика тогда, когда мы объединены, когда мы можем коллективно действовать. И это очень важно. И действительно, Сибирь яркий тому пример.
И, собственно, государство это прекрасно осознает, именно поэтому лишает нас инструментов горизонтальной коммуникации. Поэтому, наверное, задача каждого прогрессивного человека сегодня — внести свой вклад в сохранение того разнообразия, которое технический прогресс нас обеспечил в плане разных каналов коммуникации. И думается, что нам, как гражданам, нужно приложить некоторые усилия к тому, чтобы, как минимум, не сдаваться без боя тем, кто пытается усадить нас в тот информационный пузырь, который не позволит нам вдруг неожиданно узнать, что где-нибудь еще в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале или на севере России государство в связке с крупным бизнесом пытается в очередной раз подавить и растоптать интересы простого человека. Благодарю вас за внимание. Рафаэль, тебе спасибо за дискуссию.
Да, спасибо.
До свидания.
Всем пока.